Первоначальный вариант названия лекции, которую я сегодня вам предлагаю, был такой: «Возьмите врата князя ваша». Вот эти слова из пророка Давида, они достаточно сложны для восприятия на слух и даже для восприятия текста. Редко кто читал толкование на эту фразу, и редко кто понимает, наверное, глубоко значение этих слов, поэтому мы побоялись ставить это в название, чтобы не смутить. И написали более такое простое, более понятное выражение об отношении христианина к страстям его, так как у святителя Игнатия названа одна из его великолепных статей, посвященных аскетике. Но вот все-таки это название «Возьмите врата князя ваша», оно как бы идет эпиграфом, и мы давайте именно с этой фразы и начнем, попробуем начать разбираться в той теме, которую мы сегодня себе назначили. Итак, «Возьмите врата князя ваша». У нас как-то не принято теперь с вратами обращаться, больше всего с дверями. Врата, если только где-нибудь есть во дворе, и то они открываются с электропривода, да? И вот здесь как-то не совсем с духовной точки зрения увязывается с нашими современными понятиями. А кто такие князи, опять же? Под князьями тоже же кого-то подразумевает пророк Давид. Мы вроде не князья, правда ведь? То есть, ну как касается нас это все? И не князья мы, и врат у нас теперь никаких нет, и их надо почему-то взять. Не открыть, как мы привыкли обычно, а именно взять какие-то надо врата. Но вот дальнейшее пояснение, то есть дальнейшие слова этого стиха, они несколько поясняют смысл первых слов. «И возьмитеся врата вечная, и внидет царь славы». Хотя они и также сами по себе совершенно непонятны, но вот последняя фраза «и внидет царь славы», она нас соединяет с сегодняшним праздником. Как Господь входит в Иерусалим, и это великое торжество не только для того народа, который его встречал, но и для нас, нынешних христиан, потому что под тем событием мы понимаем не только вступление Христа на последнюю проповедь и на Голгофские страдания, мы понимаем еще и духовное аскетическое значение, которое для каждого из нас тоже может иметь очень важное значение. Итак, если под князем понимать ум человека, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, то тогда уже несколько более понятно становится, для чего нам эти слова нужны в сегодняшний праздник, в день вхождения Господа в Иерусалим. Врата вечные, подчеркивает Священное Писание. Вечность их заключается в том, что давным-давно грех поразил человека. В лице наших прародителей, в лице Адама и Евы, грех внес смерть в естество человеческое. И после того момента ни один из людей не свободен от греха, ни один из людей не свободен от смерти. Для спасения всего человеческого рода от проклятия вечной смерти, которое натянули себя наши прародители Адам и Ева, должен был воплотиться Сын Божий и должен был отдать себя в жертву, для того, чтобы отменить действие закона вечной смерти. Слова Господа «смертью умрешь», которые были направлены к первым людям, они приобрели силу закона сразу с того момента, когда первые люди нарушили заповедь Божию. И вот этот самый закон, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, вошел в естество человека. Все естество человека повредилось ядом греха. Все естество человека, то есть нет ничего в человеке больше цельного, живого, истинного, все повредилось грехом. И вот этот самый вечный закон, это и есть те самые вечные врата, которые для нас закрыты. Закрыты, они не пускают нас больше к Богу. Первородный грех разорвал общение человека с Богом. Первородный грех лишил человека вечной блаженной жизни с Богом, вечного счастья, которое было предназначено для первого человека. Первородный грех вот этими вратами как бы изгнал человека из благодати Божьей, и человек стал рабом сатане. Вместо образа Божьего, который первоначально был заложен, точнее сказать, подобие Богу, потому что начаток всех добродетелей пребывал в первом человеке, сатана всеял в человека семя всех страстей, которое есть подобие сатане. И так добро и зло в человеке перемешалось. Вот эти и есть вечные врата. И вот им должен быть дан какой-то приказ, какое-то распоряжение от Бога. Поэтому слова недаром так звучат. «И возьмитеся врата вечные». То есть здесь как бы распоряжение, приказ. Без этого распоряжения Божьего эти самые врата взяты нами быть не могут. Даже при нашем усердии, которое бы мы с вами употребляли. Так было в Ветхом Завете абсолютно со всеми людьми и даже с праведниками, которые как бы ни старались уклониться от греха, не могли полностью победить грех. Зависимость от греха сохранялась. И поэтому все, даже праведники, после окончания земной жизни сходили в ад. Лишь только жертва Господа Иисуса Христа разрушила вот это противостояние. Человек, который был врагом Богу после первородного греха, немножко страшно звучат эти слова. Первородный грех сделал человека врагом Богу. Многие современные люди никак не соглашаются с этим и говорят, что ну может не совсем так. Но почему же все-таки враг? А преподобный Семен Новый Богослов так поясняет эти слова. Нарушение евангельских заповедей есть вражда против себя самого и против Бога. То есть оно действительно так. Если Господь установил закон, Господь определил правила жизни для нас, и если мы презираем эти правила жизни, в данном случае нас, новозаветных, это уже касается в смысле евангельских заповедей, если мы эти заповеди презираем, нарушаем их, то есть грешим, то мы этим враждуем в первую очередь против себя, а также враждуем и против Бога, как законодателя. Презрение к Богу есть вражда против Бога. Поэтому действительно, святые отцы не ошибались в их выражениях, которые кажутся нам слишком жестокими, может быть, слишком категоричными, все-таки имеется великая правда, которую, если постараться принять, то она становится нам понятной. Если мы будем эту правду проверять в своей жизни, то она тем более станет нам ясной. Если мы в своей жизни будем исследовать себя и внимательно смотреть за своим состоянием, как проявляются в нас страсти, сколько мы грешим, как тяжело бороть эти самые страсти, то мы с вами непременно узнаем, в каком мы плену, каково наше рабство и как нам необходим Спаситель. Мы поймем, что мы действительно враги Богу, потому что постоянно приступаем к закону. Но чтобы прийти к этому правильному выводу, нужно знать закон. Нужно хотя бы знать закон. И вот к этому мы большей частью не стремимся. Здесь у нас такая расслабленность, такое нерадение, при котором мы думаем спастись как-то общим порядком, каким-то общим правилом, не особо вникая в глубину своего духовного, нравственного состояния. Это нерадение усыпляет нас. И мы делаемся как бы мертвецами в духовном плане, хотя мы живые телесно и ведем порой очень активный образ жизни, очень активную деятельность, в которой примешан грех, который бывает основан на страстях. Но увидеть это умом неподготовленным бывает практически невозможно. Итак, Господь предлагает нам через пророка Давида взять эти самые врата, взять именно их. И под князем надо понимать ум человека. Святитель Игнатий говорит так, что высшая сила души, ум или дух по-другому, призван управлять не только прочими силами души, которые еще имеются в человеке, но и управлять телом человека. То есть князь в человеке – это ум. И вот если мы в этом плане будем толковать вот этот самый стих из Псалтири, то мы с вами поймем, что если мы, то есть ум наш – поймет, что нам нужно взять, какие врата нужно взять, и будет к этому стремиться, то тогда войдет царь славы. И войдет не в какой-то внешний Иерусалим, войдет в Иерусалим какой? В Иерусалим нашего сердца. Да. Вот оно, удивительное сравнение, удивительная премудрость духовная, которую мы здесь можем наблюдать. Итак, каков же этот самый князь, ум наш? Вот здесь нам с вами имеет смысл вернуться к вчерашнему, простите, дню воскрешения Лазаря четверодневного. И вот если мы позволим себе сравнить наш ум с этим самым Лазарем четверодневным, то это будет, пожалуй, сравнение правильное. Лазарь лежит в гробе 4 дня и уже смердит. Лазарь мертв, он опутан пеленами, весь абсолютно от ног до макушки, и, как сказано в Священном Писании, и на голове его тоже платок, то есть и ум человека, то есть и сам вообще человек со всеми его делами, опутан страстями. Вот эти неправильные мысли, неправильные понятия, с которыми мы рождаемся, которые мы развиваем в течение всей своей жизни, вот эти самые понятия и опутывают ум вот этими самыми пеленами. Если Лазарь – это ум человека, то он опутан неправильными понятиями с ног до головы. Эти неправильные понятия до такой степени сроднились с нами, до такой степени мы их считаем правильными, у нас нет даже никакого сомнения в том, что, может быть, это не то, как надо жить, не то, как надо понимать смысл жизни, веры, спасения, что мы не предпринимаем никаких мер к тому, чтобы проверить себя, а как мы живем, а как мы думаем, о чем мы мечтаем и к чему мы стремимся. И вот этот самый Лазарь четверодневный, ум наш, он положен еще во гроб. Под гробом надо понимать сердце человека, сердце, в котором страсти. Хранилище страстей – это сердце человека. Страсть подобна змее. И вот эти змеи внутри нашего сердца, как бы внутри вот этого гроба, они еще более соблазняют наш ум, Лазаря, который и не думает предпринимать никаких мер к тому, чтобы как-то себя оздоровить и оживить. Ум входит в согласие с сердцем. И до такой степени становится пленником и рабом страстей, что исполняет все те веления, которые рождаются в страстях нашего сердца. Все желания откуда у нас исходят? Из сердца человеческого, да? А желание – это наша воля. А это наша воля, вот эти наши желания – это и есть действие страстей. И вот когда вот эти желания одобряются нашим умом, ум наш не привык анализировать их. Это что, страсть или это добродетель, это исполнение заповеди или это грех? Или так, когда мы подменили понятие «добро называем злом, а зло называем добром», или не знаем точной границы между добром и злом, что касается большей части у нас, современных христиан, то мы с вами, ум наш не может контролировать чувства сердца. В результате ум становится исполнителем тех сердечных чувств, которые основаны на страстях. В результате он становится рабом, пленником страстей. Вот именно так, как этот четверодневный Лазарь, который лежит во гробе и не делает никаких попыток к тому, чтобы оттуда выйти. Ум согласен со страстями, ум согласен с теми чувствами, которые возникают в сердце, и не может их признать греховными, потому что понятий правильных не имеет. Самое горестное в этом положении бывает то, когда мы, современные христиане, считая себя христианами, придя в церковь, делая первые попытки воцерковления, уже ходя в храм, читая утренние или вечерние правила, исполняя какие-то добрые дела, которым нас все-таки призывают и которым иногда научают, внося пожертвования и даже бывая на таинствах. Мы с вами иногда становимся похожи на такого Лазаря, потому что оборачиваемся как бы в какую-то обертку, ложную обертку, красивую такую, сверкающую, приятную обертку, которая называется христианство. И вот обернувшись в эту самую оберточку, мы становимся сами себе приятны. Окружающие люди могут тоже нас видеть как добрыми христианами, преуспевающими, может быть, даже в некоторых внешних добродетелях, не зная глубины нашего сердца. Как они могут знать нас внутри, когда мы сами себя внутри не знаем? И вот трагедия нас, современных Лазарей, вот нашего ума, если говорить лично о себе, что наш ум, завернутый в эту самую красивую обертку, пребывает в нерадении и даже не собирается исследовать себя, не собирается проверить, те ли понятия он принял, освободился ли от тех неверных понятий, по которым жил, и в каком направлении идет. Вот это одна из трагедий, которую мы наблюдаем в нравственной жизни современных христиан. Большинство современных христиан, и я отношусь к таким же, входили в церковь примерно в таком состоянии, примерно в таком положении. Не пройдя правильного оглашения, не научившись различать в себе болезни, смертельные болезни души и страсти, не зная их симптомов, не зная, в чем проявляются эти самые страсти, потому что никто меня, например, не научил, когда я входил в церковь, когда меня воцерковляли, хотя и старались люди, которым я очень благодарен, на первых шагах как-то меня поддержать и помочь. Но вот это направление или им было неведомо, или мне оно было непонятно в тот момент, но я его тогда не освоил. По первости христиане входят в храм как бы в некотором состоянии торжественности, в некоторой такой ошибочной эйфории, ложной, при которой создается первое впечатление успеха. Вчера еще был неверующий, безбожник, как все, совершал какие-то очень грубые, может быть, безобразные даже по мирским меркам грехи. И вот узнав, что вот эти мерзости совсем уже нельзя совершать, отказался в какой-то мере от них, от некоторых. И уже родилось в сердце некоторое самодовольство и самоуспокоенность. Вот эта вот обертка христианская при наличии еще некоторых добрых дел, она и обманывает нас. Она и окончательно вводит ум в некоторое такое нерадение, помрачение, наподобие как Лазарь, который думает, что он ожил, а в самом деле он продолжает лежать в гробу. Вот там закрыт. И сатана совсем не дурак. Он совсем не собирается нас выпускать просто так на свободу. Он, видя наши вот эти стремления, попытку прийти к вере, он вот так каким-то образом деформирует действие вот этих страстей, что мы уже их не видим как страсти. Самое худое прекращаем делать, и он не мешает в этом нам, отступает от этого, сдает как бы свои позиции, но ради того только, чтобы я не обеспокоился о внутреннем, чтобы я не подумал идти глубже. И вот это состояние нашего условного такого рождения, оно фактически, надо его признать, как состояние продолжения смерти, только в другой оболочке, только в другой обертке. И вот если мы как-то эту трагедию осмыслим, то нам нужно будет искать способ, как из нее выйти. Но трагедия сама в том заключается, что осмыслить это почти невозможно. Чтобы понять свое состояние погибели, ум должен видеть что? Реальные живые примеры. Вот как мне, например, понять, что я живу неправильно при своих относительно нравственных убеждениях, при своих каких-то культурных, эстетических понятиях, которые с православием вполне соединились, когда уже и добрые дела некоторые человек делает и видит, что в Евангелии нечто подобное написано, только еще не знает, как они должны делаться, на каком основании. Еще не приобрел то драгоценное основание, которое есть покаяние. Еще не знает той первой ступени нищеты духа, с которой только может начинаться спасение, и когда этому с самого начала человек не научен, не освоил вот это все, человек и начинает делать христианские дела на другом основании. Кто-нибудь знает, что это за основание, и чаще всего, как у нас это бывает, на первых шагах веры? Богу послужить хочется? А нас к этому и призывают. Проповедовать веру хочется? Домашним обязательно надо рассказать. На работе надо обязательно об этом повествовать, правда? Язык у нас почему-то не держится. Какие основания держаться языку, если я уверен, что я делаю все правильно? Если я убежден, что я должен уже сразу проповедовать веру. А кто сказал, что с первых шагов вера должна проповедоваться нами, когда мы еще в страстях? В результате, каким бы делом мы с вами ни занялись, хоть исполнение заповедей, хоть проповеди, хоть проповедь веры, хоть наши собственные попытки читать святых отцов, мы везде там попадаем в капкан, в сеть самодовольства и подпитываем свою страсть тщеславия, которую к тому моменту еще не исследовали, еще не изучили, и как тончайшую ядовитую змею мы ее просто еще не знаем в своем сердце. В результате мы попадаем даже в такие трагические ошибки, когда читаем творение святых отцов, и при этом дух наш превозносится. А чем превозносится? Осознанием себя? Признанием своих грехов, чем превозносится дух наш? Знанием. Обыкновенным знанием. И это знание мы куда используем? Для рассказов другим людям. Вот тот драгоценный бисер, который, кажется, мы вот здесь начинаем приобретать, сатана нас заставляет, он не мешает нам его приобретать, потому что это совершенно поверхностные знания. И их хотя бы надо было направить на исследование своего сердца, на борьбу с теми первыми признаками греха, которые мы вроде бы могли бы обнаружить у себя, вместо этого сатана направляет наш ум ловко совершенно в другом направлении. Видеть эти грехи у кого? У наших близких. И первые наши подопытные – это наши домашние. Домашние, которые порой так страдают от нас, впадают в такие сожаления о том, что мы стали верующими людьми, что даже говорят порой такие страшные слова – но если такая вера, то я туда. Никогда, да? Вот Лазарь четверодневный. Вот это наш ум. Вот он такой и есть. Он все воспринимает через призму тех понятий, которые он приобрел в течение жизни. Все искажается в нашем уме. Плюс еще подкрепления, которые рождаются в сердце. Ум же там, как Лазарь, похоронен в этом нашем сердце, привязан к страстям этого сердца. И ум как проверяет сам себя? Как мы проверяем точность своих знаний и понятий, убеждений? Вот мы рассуждаем о какой-то проблеме, решаем какое-то дело, и говорим, все, я уверен, что это так. Как мы ориентируемся? Чувство в сердце подсказывает нам. Вот он, этот наш опыт. Опыт, жизненный опыт. У некоторых людей он бывает достаточно богатый, достаточно такой большой опыт, полезный, как мы считаем, опыт. В жизни многие люди сделали много добрых дел, мирских, человеческих добрых дел. И вот на основании этого опыта мы начинаем рассуждать о духовном. Если мы по жизни умели решать какие-то проблемы, и чем более сложные проблемы мы решали удачно, тем более мы превозносились. Чем более раз в жизни мы выкручивались из самых сложных ситуаций, тем более мы начинали доверять себе. И вот этот наш ум, Лазарь, опутывается и опутывается год за годом, все прочнее, все крепче и крепче. И вот на основании этих же самых понятий, на основании этого же мирского опыта, мы начинаем решать по первости дела духовные. И вот когда мы о духовном о чем-то рассуждаем, у нас тот же самый критерий. Не то, как говорили святые отцы, потому что мы их еще или не читаем, или когда читаем, не понимаем. Нет у нас еще стремления сверить свои убеждения с кем-нибудь из опытных христиан. Если есть время у священника, это самый лучший способ. Когда священник опытен духовно, когда его можно назвать действительным духовником, тогда человек, когда у него родится какое-то убеждение, что вот сейчас надо сделать так, и это будет угодно Богу, он бы пошел и спросил. Если у священника есть духовный опыт, и он посмотрит, что это наше дело совершенно никчемно, оно негодно, что здесь под видом добра нам предлагается зло, и мы, как наивные котята, слепые, идем туда, где будет погибель. Если еще он убедит нас, если у нас наш вот этот Лазарь еще способен будет слышать увещание от священника, или если нет времени у священника, может быть, по милости Божией нам встретится какой-то человек, опытный в вере, который в подобных ситуациях уже бывал. И такой человек, может быть, уже набил себе шишек. И вот такой хотя бы чуть-чуть опытный в вере, он тоже является сегодня драгоценностью и ценностью в церкви, потому что это тоже нечасто, нечасто. И вот если хотя бы мой этот Лазарь понимал, что надо хотя бы себя проверять, если хотя бы этот Лазарь знал, что в жизни, в прошлой, он столько натворил худого, что никогда больше себе доверять нельзя. Но мы же это редко понимаем. У нас же жизнь прошлая иногда бывает вполне благополучная, вполне успешная, и мы вот такие заходим в храм как бы на некотором успехе, на некотором самодовольстве, что мы сюда пришли в храм, и как будто бы нас здесь уже ждали, и мы тут очень нужны, и мы сейчас тут всем поможем. И батюшке поможем построить храм, и прихожанам поможем сорганизоваться или поучаствуем все так дружно в каком-то мероприятии, что сделаем обязательно какое-то благое дело. И вот с этим настроением вот наш ум Лазарь вот нас так и ведет. И он доверяет чувствам сердца. Вот это наша огромная трагедия. Мы доверяем тому чувству, которое рождается в сердце. Скажите, можно ему доверять или нет? Докажите, почему нельзя. Если в сердце страсти, если б я только это знал, если б я знал какие-то змеи, которые ласково шипят и усыпляют, вводят нас в состояние нерадения, но когда жалят, то смертельно жалят. Если б Лазарь мой, я ум, знал бы это, он бы никогда не стал доверять чувствам своего сердца. Сейчас у нас рождается такое впечатление, что в принципе человека не обязательно обучать покаянию, не обязательно обучать аскетике, что человек для исповеди не обязательно должен глубоко себя исследовать, свое духовное состояние. Достаточно того, что человек по совести скажет то, что мучит его совесть. Известно такое направление? То есть это действительно целое направление в сегодняшней аскетике, направление, вот боюсь опять камни полетят в мою сторону после записи, направление ошибочное. Потому что под совестью надо понимать голос Божий. Согласны? И нельзя никогда заменить голос Божий, совесть, на действие чувств, возникающих в сердце. Это совершенно разные вещи. Святитель Игнатий говорит так, что только в сердце, очищенном от страстей, может звучать голос Божий, то есть истина. Если в сердце пребывают страсти, то сердце мое врет. Врет сердце. И те чувства, которые там рождаются, эти чувства ложные. Эти чувства могут быть синициированы сатаной, злым духом, точнее сказать, который представлен от сатаны, чтобы управлять нами, чтобы дать нам эту ложь, в которую мы привыкли верить. И мое убеждение в своем собственном непогрешимом состоянии, в своей собственной правоте, в своей собственной правости, вот оно меня в первую очередь подводит, оно меня и губит как раз. Потому что я привык доверять себе, своим впечатлениям и своим понятиям, как действиями ума, Лазарь, опутанный всеми этими понятиями мирскими, совершенно не евангельскими, и чувством сердца, которое есть гроб, в котором рождаются эти чувства, а это называется иногда в современном обществе совестью. И вот эта совесть у одного так говорит, а у другого так говорит. А у третьего вообще по-другому говорит, у четвертого молчит. Почему так? Что это за совесть? Если это голос Божий, Бог-то ведь один. Не может же Бог одному человеку по совести открывать вот так надо поступать, как бы это угодное Богу, а другому человеку по совести опять открывать вот так надо поступать. И эти взгляды противоположны. Разве может Бог лгать? Не может, правда ведь? Тогда почему у нас совесть-то у всех по-разному действует? Потому что она не совесть. Она перестала быть совестью. Ее надо еще реанимировать, оживить эту совесть надо, чтобы она заработала. А для этого надо, еще раз скажем, что сделать сначала? Видите как? Очистить сердце от страстей. Вот когда сердце от страстей очистится, вот тогда там действием Духа Святого, голос Божий в виде совести начнет действовать, начнет работать. А до того, пока сердце не очистилось, вот этот Лазарь, ум, чем должен руководствоваться? Чувствами нельзя руководствоваться. Чем он должен руководствоваться, Лазарь? Правильными понятиями, да? Вот эти правильные понятия, евангельские заповеди, из творения святых отцов, объяснение, как понимать и исполнять эти заповеди, вот чем должен руководствоваться Лазарь, ум. Скажите еще, как ему, вот такому обмотанному всему с ног до головы, и даже голова обмотана платом, и он ничего не видит, во мраке гроба лежит, как ему принять другие понятия? Мы же говорим, старыми нельзя руководствоваться, это погибель. И даже чувства, которые рождаются, это вовсе не совесть, не будем обольщаться. Если мне предлагают пойти и исповедовать только то, в чем обличает меня совесть, может быть, по моим понятиям мирским, до прихода к вере и церкви, я тоже имел некоторые понятия, они обладали какой-то степенью нравственности, и что-то было каждому из нас противно до прихода к вере. Каждый из нас что-то принимал, а что-то все-таки отвергал. Это же сейчас в развращенном обществе человеческом и то еще есть кое-что, которое отвергает наше нутро. То, что нам противно, да? Есть такое. И мы сейчас смотрим на то, что делается на Западе, и мы еще все-то там до конца еще не принимаем. Кое-что еще нам противно. Но, к горькому сожалению, многое из того, что уже, что есть грех, что есть нарушение заповеди, мы уже принимаем. Мы уже считаем это добром. Граница между добром и злом у нас установлена произвольно. Она не евангельская граница. Она такая, как вот мы привыкли по традиции жить. То есть так, как мы воспитаны. Так, как мы где-то прочитали или где-то услышали. Но бывает не в Евангелии. Итак, что же надо делать Лазарю, который весь обмотан неправильными понятиями, находится в гробе своего сердца, под впечатлением чувств сердечных? Как ему принять другие понятия? Можно со старыми понятиями принимать новые, если они противоречат друг другу. Но само по себе напрашивается. О несении креста нам что сказано? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть, чтобы последовать за Христом, нужно взять свой крест, но прежде чем взять крест, нужно отречься от себя, отвергнуться от себя. И вот ум наш, вот этот Лазарь бедный, он должен отречься от старых понятий. Только тогда, когда он признает эти понятия скверными, опоганенными страстями, когда отнесется к ним с презрением, с негодованием и даже с благочестивой ненавистью, только тогда вообще можно мыслить о том, чтобы вместо этих понятий худых начать приобретать новые понятия. Какая причина к тому, чтобы нам устроить такой переворот в своем уме? Какая к этому причина может быть? А что нас может к этому подтолкнуть вообще? Вот мы воцерковились, вот мы пришли в храм, а нам об этом никто особенно-то ведь не говорит, нас никто к этому не призывает. Нам, в общем-то, говорят, давайте по совести, что у вас есть. Совесть врет, потому что не совесть, там страсть. Ну какая причина мне пересматривать свои понятия? Давайте скажите, что? Ага, опытные люди, значит, уже есть. Вот. Вот что мы заставляем Господа делать с нами? Есть два пути. Один путь нормальный, как бы это надо было. Когда человек слушает каких-то других опытных людей, или его что-то влечет к познанию веры, или он послушал опыт других людей, или прочитал, он увлекся этим и стал к этому добровольно стремиться. Это было в прежние века, когда благочестие было распространено в монастырях и среди отшельников. Так? Когда это у нас прекратилось? Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что в середине 19 века он искал себе пристанище, чтобы обработать все свои труды и приготовить их к изданию. Он объехал множество монастырей и долгое время не мог найти такого монастыря, где бы монахи занимались тем, чем должны заниматься монахи. А чуть раньше преподобный Серафим Саровский, чуть раньше, сказал еще более страшные слова – что монахи стали, помните кем? Черными головешками. То есть по внешности одежды черные, и вид может быть достаточно угрюмый, хмурый, глаза могут быть опущены, и движение, и походка может быть как бы такая выражающая смирение. Но когда они не занимались внутренним деланием, а преподобный Серафим Саровский, великий подвижник, понимал значение внутренней молитвы, и он знал, что они это уже забыли и не понимают смысл этого, он и говорит, при всем внешнем благочестии, как бы мы из себя ни изображали, не только мы, миряне, даже монахи, как бы мы ни изображали из себя веру и благочестие, не имеет никакого смысла, потому что нутро, сердце остается гнилым. И тогда мы все равно станем гробами окрашенными. Внешний признак благочестия мы будем иметь, а нутро будет гнилым. И мало того, если мы будем усиливать свои внешние подвиги при таком состоянии души, то к чему это приведет? Увлеченность внешними действиями, внешними христианскими делами, будь то пост, поклоны, спание на голой земле, лишение себя всякого имущества, без внутреннего действия, сокрушения сердца, нищеты духа и страха Божьего, приводит такого человека только к самомнению, которое заканчивается страшным состоянием, почти необратимым, это прелесть, в которой могут рождаться и всякие ереси, и все что угодно, потому что человек будет убежден сам в себе, он будет убежден, что в нем действует совесть, что в нем говорит Бог, что он есть носитель благодати, хотя это будет подделка и обман. Вот. А, братья и сестры, как все серьезно, как все страшно. Поэтому, если нас сегодня усыплять дальше, то мы так и проспим, как этот Лазарь, обмотанный пеленами, то есть неправильными понятиями, наш ум в гробе нашего сердца, который будет наполнен страстями, и эти змеи будут по углам так хитро маскироваться, что мы их не поймем, не увидим и не подумаем, что этот яд смертелен. И Господь по любви своей, видя вот эти наши заблуждения, что мы заворачиваемся в красивую обертку христианства, а внутри сохраняем всю эту мерзость, с которой мы родились и жили всю жизнь, развивая ее, Господь попускает нам скорби, как правильно было сказано. И вот если вернуться к тому тексту евангельскому, который читался вчера, то там есть такой удивительный момент о Лазаре, имеется в виду о Лазаре четверодневном, есть такой удивительный момент, когда Господь подходит ко гробу, Он говорит удивительные слова. Помните, как звучат эти слова? Как Он обратился к Лазарю? Воспроизведите точно. А смотрите, а мы все почти знаем. Теперь я вам задам такой вопрос. Если мы находимся внутри помещения, и стоит рядом человек какой-то нехороший, и мы ему говорим, выйди вон. Это нормально по смыслу, да? Господь стоит вне гроба, и говорит Лазарю, выйди вон. Это как? Это почему так? Несоответствие ведь. Положение тела Господа не соответствует той фразе, которую Он сказал. Он не в гробе стоял, Он в гроб не входил, правда? Если бы Он вошел во гроб, увидел бы Лазаря вот этого мертвого, смердящего, и сказал бы ему, мертвецу, выйди вон, он бы встал и вышел. Было бы нормально, звучало бы. А Господь стоит снаружи. В чем дело, как вы думаете? Ошибка в тексте? Да, здесь надо искать духовный смысл. Своим телом Господь Иисус Христос стоит вне гроба, а как Бог, по своей божественной природе, Он пребывает везде. Так? И быть Ему и вне гроба, и во всем мире, и в гробе не составляет никакой проблемы. Нет такого места, нет такого времени, где бы не было Бога. И вот здесь как раз стоит перейти к тому моменту, как скорбями нас Господь призывает выйти вон из этого гроба нашего сердца. Вот пока мы там лежим, убитые вот этими понятиями, вот этими греховными чувствами, страстными чувствами сердца, пока мы лежим в нерадении и в самодовольстве, особенно даже придя в храм, забернувшись вот эту вот в оболочку блестящую, и не понимая ничего, то Господь по любви своей попускает нам какие-то искушения. Нам нужна встряска, чтобы мы очнулись, нужна какая-то причина, чтобы мы проснулись. Давайте представим себе, ночью человек спит, и если тихо что-то там происходит, он даже вообще не слышит. Но если что-то такое грохнет сильное, то человек невольно просыпается, и даже испуг появляется, правда? Вот в нашей жизни требуется такое обстоятельство, нам, нерадивым и ленивым, чтобы нас тряхануло вот таких спящих, чтобы мы бы как бы ни были глухие и слепы, и замотаны вот этими пеленами с ног до головы, мы бы услышали это, мы бы поняли, что это призыв, призыв Божий, выйди вон. Вот из этого своего состояния ты же в погибели находишься. Зачем ты пребываешь, тратишь время впустую, которого осталось вот столько? И вот такие потрясения, они нас некоторых призывают к действительному реальному покаянию. К сожалению, сегодня в храмах очень мало христиан, которые приходят нормальным путем изучать веру. Как в древности приходили, например, к опытным подвижникам, приходили в монастыри люди, чтобы совершенствоваться в вере, чтобы вести качественную борьбу со своими страстями, чтобы постепенно обретать добродетели, готовясь к суду Божьему, чтобы обрести вечное блаженство. Вот таких людей очень мало. Да и вопрос, куда идти? Вот если и родится такой сейчас и скажет «я бы хотел» и пойдет, то нередко мы можем услышать «я не духовник», батюшка скажет честно, «я не могу тебя вести, я сам нуждаюсь в духовничестве, в духовнике». Я тебе могу таинство совершить, исповедь у тебя принять, какой-то совет дать, если я что знаю, если что смогу. Но большего, как духовничество, я не могу. И священник бывает честен и прав. Что такое духовничество, тогда скажем? Даже страшно мне вот сейчас говорить это все, потому что меня легко можно укорить одним простым вопросом. Ты кто? Вот мне этот вопрос любят задавать. Ты кто сам-то? Ну, я признаю честно, ну никто. Ну вот, отцы сказали так, что духовник, в полном смысле слова, как бы это нужно было понимать в жизни, образно описали его как отца и мать. Одновременно он выполняет роль отца и матери. И мальчик еще, он не может зачинать, правда? по природе еще не дозрел. Вот так и если человек взрослый в духовном плане еще не созрел, духовно, он не может зачинать духовно. Посмотрите, какое удивительно простое и понятное сравнение. Значит, духовник должен уметь зачинать духовно. Кто-нибудь скажет, что это, как это так зачинать духовно? А?
Созреть.
Нет, а зачинать как? Если он созрел уже взрослый, как зачинать другого человека? Пришел другой взрослый человек, его духовно как надо зачать? Вот. Ну да, как-то поставить. Только если мы опять все полностью сейчас, да, все полностью назовем, то это и есть всю жизнь нас надо ставить на эти рельсы. Правда? Мы что, нас поставили, толкнули, мы катимся сами, что ли? Ну, по-честному-то. У нас всегда с вами колея разъезжается, колеса отлетают, и мы из тележки высыпаемся, и нас из кювета надо подбирать все время. Снова отряхать, обмывать, да, опять садить на место. И опять нас толкать надо. Вот реальное духовничество, оно как должно идти? Потому что мы калеки. Мы же вот эти лазари, лазари четверодневные, смердящие. Одно дело бы здоровый был, довольный, с добродетелями пришел, его только чуть-чуть направили, и он пошел. Говорят, есть несколько вариантов пособления душе. Один вариант, самый простой и легкий, когда душа готова воспринять совет, ей только надо показать направление. Вот туда. И душа благодарная восприняла это, доверяющая, и пошла в этом направлении. Потребуется что-то еще спросить. Эта душа опять придет к этому духовнику, если доверяет. Опять спросит, он опять следующее направление вот так покажет. Она опять пошла, поехала душа. Хорошо бы так было, да? Так мы же лазари. Мы же лазари, с нами такое не проходит. Но мы калеки. Надо признать себя калеками, уродами, смердящими, если бы мы только исследовали себя. Нам больно себя так признавать, очень неприятно, даже очень обидно. Но если мы себя исследуем, мы в ужас придем от того, какие мы есть. Только исследовать некому, нам не хочется, лени ни родения нам мешают. Хотя, в общем-то, и есть как себя исследовать. Так еще и не хочется, бывает. Итак, другой вариант. Когда духовник берет за руку человека и тащит его за собой. Это потяжелее? Это будет потяжелее. Есть еще таких, которые цепляются за руку, сколько окажется? 10, 20, 30, 40, 50, 100. Вот попробую потащи вот таких. Это какая сила должна быть у духовника? Это сколько он времени должен иметь в сутках, часов, чтобы все время нас тащить? Мы же грешим и днем, и ночью, и в выходные, и в праздничные дни, и на работе, и дома, и по дороге, и везде грешим. Эти грехи не понимаем и не знаем. Приходим, я извиняюсь за это слово, ну не скажу его, разбитые совершенно, разбитые. Приходим в храм, и батюшка за 15 минут должен как-то нас настроить. Схватить нас, как-то нас потрясти, из нас вытрясти то, что за неделю мы там накопили, объяснить нам, что вот это был грех, вот это было делать нельзя, вот в этом положении надо было поступать вот так, а не так. И доказать еще мне, тупоумому, со ссылками на Священное Писание, на творение святых отцов, что я не прав, а он прав. Вот какая работа. Сколько надо часов в сутках, чтобы вот этим всем заниматься? Это второй способ духовничества. Еще третий способ, как отцы говорили, это на шею посадить и тащить. Как овцу, у которой переломаны ноги. Теперь, дорогие, скажите мне честно, мы сейчас какие? Мы по первому, по второму или по третьему варианту? Ну вот, если честно будем говорить, мы по третьему варианту. Сколько нам шеи надо? А на одну шею много возложишь, а шея должна быть крепкая-крепкая, чтобы одного кого-то потащить. Потому что люди ломаются. Ломаются очень честные и искренние люди, которые пытаются вот так помогать другим христианам, прихожанам помогать, сами ломаются. Потому что шеи не очень крепкие, опыта недостаточно. Так вот, если говорить о том, как должен духовник зачинать, то это равносильно предоглашению. Как оно раньше называлось в церкви, предоглашение. Это самое начало, это первая встреча, это первая беседа, знакомство, при которой духовник должен иметь такие свойства ума, сердца своего, то есть своей души, чтобы убедить вот меня, несчастного грешника, который любит свои грехи, любит свои страсти, раб, который Лазарь, вот этот четверодневный смердящий, убедить, что я и есть Лазарь смердящий. Я вынесу вот это все. Я вытерплю. Вот скажи мне правду в глаза. Люди уходят. Люди уходят, потому что не хотят слышать правду. Потому что правда так голит глаза, так она болезненно ранит наше самолюбие, что невыносимо ее, оказывается, терпеть. И вот духовник должен обладать таким искусством, чтобы как бы душа даже и не хотела принять эту истину о себе самой, она бы ее как-то приняла. Вот это и есть искусство зачатия духовного. Вот тот, кто обладает таким искусством, вот он мог бы делать это дело. Интересно то, что в прежней церкви этим занимались кто? Кто занимался оглашением? В первохристианской общине этим занимались специальные люди. Специально духовно имеющие к этому готовность, способность. Как и другие были специалисты, я скажу так, в первохристианской общине. Какие еще были там специалисты, знаете? Еще другие были, бесов изгоняли. Были такие там? Были. Еще такие были, которые пророчествовали. Были? Которые знали наизусть Священное Писание. Которые умели толковать Священное Писание. Вот сколько было даров Святого Духа, и все они были от Святого Духа, эти дары, и всех их наделял Господь какими-то дарами. Вот такая была первохристианская община. Вот мы с вами сегодня живем в такие времена, что мы уже не видим тех даров благодати, которые были в первые времена. Мы уже не видим тех великих подвижников, которые готовы были отдать жизнь свою за ближних своих, за други своя, хотя в этом есть закон. И надо его исполнять бы было, особенно пастырем, если бы к тому было искреннее их рвение, желание такое духовное. Итак, он должен уметь зачинать. После зачатия что происходит? Как взрослые люди мы все знаем, вынашивается младенец 9 месяцев. И вот эти 9 месяцев духовник должен вынашивать, меня грешник, вынашивать. Это не просто так, что побеседовали и поставили на рельс, как мы говорили, и толкнули, и покатился я под горочку. Под горочку сами катимся. А здесь куда надо? Не под горочку, а куда? А тут надо вот карабкаться. А вот тут должны быть не вот те широкие врата, в которые легко входят и потом катятся вниз, а какие должны быть врата, помните? Тесные врата, да? И в эти тесные врата надо, чтобы меня кто-то пропихнул. Я ж сам-то ведь не пойду. Я сам такой нерадивый, я сам такой ленивый. Ум мой убитый Лазарь, четверодневный смердящий. Не пойду я туда, там тяжело пролезать. Туда никак не влезть. А как туда влезть, кстати? А надо оставить много всего, чего на меня навешано, правда? А чего я на себя в жизни навешал? Привязанности свои, увлечения, прихоти, похоти. Зависимость от мира, поклонение страстям, умность свою, самодовольство, самомнение. Можно много пальцев сейчас загнуть, сколько надо всего оставить. А это мое, это я есть. Значит, как надо опять? Отвергаться от себя, да? Отрекаться от себя? Значит, как сказал Авва Лонгин, дай кровь и прими дух. Кровь надо пролить. И слезы, и пот, и кровь, отцы сказали, приходится проливать. Вот так. И вот такой духовник, он должен меня выносить, не знаю сколько, это ребенка 9, а может быть и поменьше в духовном плане, кто ведь как готов к рождению бывает. И так вот это вот вынашивание, оно должно иметь достаточный какой-то срок, достаточный период должен пройти, пока созреет душа человека, созреет к реальному рождению, как и младенец, плод в утробе матери созревает. Проходит все этапы и весь этот процесс созревания. И только потом, когда он становится способен выходить в мир, выходить на свет, когда все органы у него сформируются, вот тогда наступает какой-то особенный сигнал к рождению, и хочет мать или не хочет, ребенок рождается. Итак, мы с вами, если говорить о духовниках, мы должны понимать, что они выносить нас должны. Они выполняют функцию и отца, и матери. А потом рождение. А рождение это что в церкви? Наше рождение. Таинство крещения. В крещении рождается душа. Если же мы крестились когда-то, то как нам теперь родиться? Крестились и умерли. Тогда что? Покаяние. Покаяние есть второе крещение. Так сказали отцы, да? Возрождение крещенской благодати происходит в покаянии. Вот если мы уже были кем-то крещены, и мы не сохранили эту самую благодать крещенскую, то надо, чтобы вот этот человек, духовник, он бы помог мне за этот период подготовки к возрождению покаянием вот этой самой крещенской благодати. Ну скажите, а когда родится ребенок, его разве оставляют где-то? И что его дальше надо делать? Сначала вскармливать, да? Пеленать вот это ему, мыть все эти части тела, которые пачкаются. Вот мы такие же, пачкаемся все время. Все время мораемся грехами своими. Причем маленькие дети, они когда испачкаются, они бывают лежат и даже не кричат, да? Иногда возятся, ерзают. А некоторые, говорят, даже помалкивают, бывают, спокойные такие. Вот мы такие же спокойные. Мы почему-то наделаем грехов и не тревожимся. Ну, типично ведь Лазарь мертвец, да? А хоть что там? Отцы говорят так, мертвому хоть что, хоть деньгами его засыпь, хоть цветами его всего покрой, а ему безразлично. Хоть нагишом его держи. Вот мы такие же в духовном плане мертвецы. Если мы не понимаем своих грехов, не видим в себе страстей и молчим, когда наделаем чего нехорошего, то мы ведь и не понимаем своих грехов. И вот задача духовника – встретить нас таких и по каким-то особым признакам догадаться, что я уже умер. А я пришел живой. Я пришел назвать по своей совести поврежденной какие-нибудь грехи свои, какие-то примеры, и после этого надеюсь получить их прощение. Вот и все, что я могу. А опытный духовник должен увидеть у меня те отклонения, которые произошли. То ли по интонации моего голоса, то ли по чувству его сердца, то ли потому, как я уже не могу терпеть то, что вчера еще терпел. Или неделю назад мне долго доказывали, что вот это и есть мой крест, с него нельзя уходить, в этом твое спасение. И, наконец, священник убедил меня, что я должен быть на этом кресте, я не должен роптать, я не должен искать виновных, я не должен осуждать тех или иных людей, которые сделали мне неприятность. И я согласился. Через неделю пришел, и я опять уже думаю по-другому. Почему так? Потому что мое состояние, оно еще между жизнью и смертью. Меня все время надо направлять. Я все время вылетаю из этой самой коляски в кювет, которую опять надо подымать, отмывать меня, опять меня садить на место, ставить на рельсы и опять как-то подталкивать. Итак, сколько надо времени делать? Да фактически всю жизнь. Фактически всю жизнь, потому что очень мало таких людей, особенно в современной земной церкви, которые крепки с духовной точки зрения, которые быстро приходят в состояние понимания своих болезней, через это самое понимание приходят в состояние правильной борьбы и с Божьей помощью надламывают свои страсти. Надламывают свои страсти, когда страсти уже не могут больше помрачать ум. Вот если такие есть в церкви, то это огромное счастье. Но таких людей вот на нашей практике пока немного встречается. Их немного. Большая часть людей разбиты до такой степени, как овцы с переломанными ногами, которых надо бывает тащить на шее, причем долгие годы. И самые хорошие результаты, как говорят опытные священники, это тогда, когда вот мы такие переломанные все не попадаем в обычные пропасти. Мы не становимся еще здоровыми, мы еще не бегаем, еще в духовном плане, не бежим. Мы еще пока ползем, но мы хотя бы не срываемся в эти пропасти. Вот бывает состояние некоторых христиан. Так и тут отчаиваться не надо. Даже здесь, если человек знает свои болезни и ведет с ними терпеливую искреннюю борьбу, то и здесь нет причин для отчаяния. Даже если страсти уже не заставляют человека совершать самые тяжкие грехи, смертные, и человек уже в состоянии контролировать действия страстей, если и согрешает такой человек, то тут же кается, это уже настоящий христианин. У такого уже есть надежда. Только вот не должно быть такого, когда говорят так, что если согрешил, то приходи кайся. Если снова согрешил, то снова приходи кайся. Если речь идет о смертных грехах, то обещать такому человеку, что он точно спасется, при таком, что он падает, кается, очень рискованно. Потому что святитель Игнатий говорит, что смертный грех прощается только тогда, когда он будет прекращен. Ну вот видите, как Если нам сказать сейчас по-другому, нам будет очень приятно. Нам скажут, ну ничего, ты пал, приходи, покайся, снова можешь причащаться и снова иди и трудись. Человек через неделю приходит, говорит, снова пал. И опять смертный грех. И вот здесь уже нарушается одна из основных традиций покаяния, один из законов аскетики, когда смертный грех требует врачевания. Смертный грех не должен быть сразу прощен человеку. Человеку лучше бы назначили эпитимию, как средство лечения той страсти, от которой рождаются эти смертные грехи. И вот здесь уже говорят жестокость. Это говорят жестокость. Так нельзя. Почему нельзя? Потому что говорят, без благодати грех не победить. А благодать только в таинстве причастия дается. Правильная мысль или нет? Видите, правильная мысль говорят. А неправильная мысль. Неправильная мысль. В человеке есть крещенская благодать. Свидетель Иоанна Златоуста, давайте прочитаем, что в крещении Господь входит в душу человека и сияет, как солнце. В таинстве крещения. Мы крещены все? Где это солнце? Так солнце благодати. Давайте представим себе ясный день, небо ясное, солнце светит, и свет разливается вокруг, и тепло. И все видят при ясном свете, видят ясно. Это в крещении так благодать входит в человека. И вот мы с вами эту благодать закрыли тучами грехов и страстей. Как нам ее возродить, эту самую благодать? Сразу нам давать причастие? Мы хотим, чтобы вместо нас Бог, входя в нас, разбирал вот эти завалы? При нашем желании творить то, что мы творили всегда. При нашем нежелании даже узнать вообще, что является грехом. При отсутствии с нашей стороны попыток исправления, мы хотим, чтобы Господь пришел и за нас сделал наше покаяние. То есть вместо покаяния, чтобы что-то принять, чтобы это что-то исцелило меня. Так где бывает? Так в медицине бывает. Мне дают таблетку, которая, как химический препарат, действует примерно одинаково на любого человека. И на этого, и на этого, и на этого. Даже лекарства и то по-разному действуют. А как здесь? А как тело и кровь Христа? Мы думаем, разве это таблетка? Разве это просто лекарство, которое готов, я не готов, просто принимаю, и все, что ли во мне исправляется, я исцеляюсь? Вот насильно вот эти завалы разгребаются, завалы, которые я сам натворил, сам нагреб их, я их люблю, я живу в этом, я хочу этого. Господь же видит мои желания, Он смотрит мое сердце. И при этом я хочу, чтобы Бог нарушал мою свободу, нарушал мою волю, чтобы вот это все разгребал, и чтобы благодать крещенская опять во мне сияла. Вот такое абсурдное наше убеждение, оно как раз и приводит к тому, что без попыток с нашей стороны даже узнать свое состояние, тем более без попыток правильной, грамотной борьбы со своими страстями, мы идем на причастие, которое иногда оборачивается нам в осуждение. А апостол Павел предупреждал, еще первую христианскую общину, коринфскую, предупреждал, что и скорби, и беды, и болезни, и даже смерть могут постичь человека, христианина, если он вкушает тело и кровь недостойно, в осуждении себе. Вот так. Если мы будем думать, что отменили часть Священного Писания, то ошибаемся. Если мы не будем читать творения святых отцов, которые объясняют нам вот эти тонкости, то это наша вина. Если нас не учат этому в храме напрямую, то виноваты те, кто не учит. Но с нас-то вина не снимается окончательно. Ведь мы с вами грамотные, разумные люди, литературы сегодня в достатке и даже в избытке, от нас же зависит, читать или не читать. Почему мы не делаем, почему не изучаем? Потому что ум наш, Лазарь четверодневный, лежит в гробе, опутанный весь старыми понятиями, на которые навернули еще новые понятия, вот эту оберточку блестящую, и мы под эти новые понятия и строим дальше свою жизнь, свое спасение в церкви. А в самом деле здесь до спасения бывает далеко. И вот духовник как раз тот, который в состоянии увидеть в человеке его болезни, указать на эти болезни и подсказать, как их надо врачевать. И такой будет все время возиться и возиться, сколько часов ему надо в сутки, никто не знает, когда ему будет спать надо, неизвестно, и есть ему бывает некогда. Итак, если Господь не показал нам рядом такого человека, который бы нам объяснил, насколько мы опутаны, ум наш опутан неправильными понятиями, тогда сам Бог в входя таинственно в гроб нашего сердца, скорбями и потрясениями понуждает нас очнуться от этого сна, мертвецкого сна, и звучит голос Божий: «Иди вон», то есть «выходи отсюда». Причем, смотрите, там есть момент, когда Господь сначала говорит: «Отвалите камень от пещеры», да? Вот кто-то должен еще камень отвалить. То есть должны быть такие люди рядом, которые покажут выход. Вот когда человек попадает в бедственное положение в жизни, в такое трагическое испытание, которое святой Григорий Синаит называет «промыслительное смирение», те самые жизненные потрясения, которые заставляют просто человека, хочу, не хочу, это заставляет меня начинать искать выход. Вот мне что надо. Мне надо поставить в такой тупик, загнать в такой угол, чтобы я был на грани отчаяния. И вот тогда мне нужно указать какое-то определенное направление, одно единственное, в котором я поневоле пойду. Вот как Лазарь. Он же поневоле пошел. Приказ был от Бога, он встал, пошел. Он был омотан весь пеленами, а пошел, а куда ему идти? А вот единственное место, которое есть вход в эту самую пещеру, а камень перед этим отвалил опять сам Господь. И вот если я выхожу, как Лазарь, вот с такими своими худыми понятиями, то Господь говорит: развяжите его, пусть идет. Итак, что значит развязать мой ум? Если Лазарь – это ум, что значит развязать ум? Освободить его от старых неправильных понятий. О чем мы уже говорили. Вот это повреждение наше, которое есть в нашем уме, которое есть неправильные убеждения и понятия, надо, чтобы кто-то от них развязал, чтобы кто-то мне сказал, что вот это неправильно. Здесь уже нужны ученики Христовы. Здесь уже нужны такие специалисты, которые умеют объяснить. Вот и начинается предоглашение, а когда он начинается? Куда надо идти-то? Пусть идет. Но куда такому человеку идти, если ему одна единственная дорога теперь остается пойти в храм? Если он еще вообще-то о вере что-то слышал или знает каких-то верующих людей и пойдет туда, где единственное ему могут помочь развязаться от этих всех пут. И вот уже сегодняшнее чтение праздничное, вход Господа в Иерусалим, вспомним, что Господь послал своих учеников отвязать молодого осла. Обидно будет или нет, если я проведу параллель Лазаря, который есть ум, со слом. То есть наш ум, осел, не обидно будет? Ну тогда попробуем, продолжим. Терпите. Терпите. И вот Господь такого человека, которого Господь подверг вот этим потрясениям, жутким страшным испытаниям, Господь видит, что этот человек способен еще принять веру, способен еще принять покаяние, других что толку трогать. Поэтому многие живут счастливо, катаются как сыр в масле, и проблем у них никаких нет. И мы им чего при этом делаем? Завидуем. Ну надо ли им завидовать, скажите? Нет, так они в несчастье находятся. Они находятся в глубочайшей трагедии. Если мы, как грешники, уже заслужили такого же состояния, чтобы Господь нас просто отвернулся, а Господь вот эти наши грехи, презирая, пытается нас возвести все-таки к осознанию, к просветлению ума, к освобождению ума от погибели, то от многих Господь отвернулся по той причине, что Он видит, что это бесполезно. У них и скорби не бывает, у них и жизнь складывается удачно и благополучно. И посмотришь по сторонам, что не христианин, то в беде. Что не человек в счастье и самодовольстве, тот сам в себя верит. Довольно счастливый, сытый, богатый живет. Ну что за жизнь такая у христиан? Это почему так? Ведь так же никто не пойдет в церковь. А если тут еще будут учить? Представляете, вот это ладно, человек попал в трагедию и пришел сам в храм, говорит: помогите. Ну, такому будут говорить правду и будут его всячески обличать, правду ему говорить, а он все принимает. Как больной, который уже на грани жизни и смерти, он на все соглашается. Он говорит врачу: лечите хоть что делайте, я только жить хочу. И врач берется и начинает делать. Чуть заныл, застонал больной, говорит: я устал уже. Он говорит: так ты жить хотел? Ты вроде бы пришел-то для чего? Спасаться же, жизнь спасать. Давай терпи. А те, кто пришел довольный, те, у кого нет никаких проблем, как их спасать? Попробуем что-нибудь скажи. Итак, вот мы с вами находимся в более благополучном состоянии, положении, если скорби нас начинают одолевать. А почему я так вот уверенно говорю, и вы улыбаетесь, вроде бы соглашаетесь, а почему это точно так? Потому что таково и есть вероучение Церкви. Если мы с вами не читали это или забыли, прочитали да забыли, то это печально. Потому что христианин не может идти за Христом, а куда Христос вошел? В Царство Небесное, к Отцу. И мы никак к Отцу не попадем вслед за Христом, если не будем нести своего креста. Так? Кто идет за мной, а креста своего не берет, тот не может быть мой ученик. Так говорит Господь. Не точно передаю слова, но примерно так смысл. Итак, если мы с вами христиане, если мы хотим идти за Христом в Царство Небесное, то мы должны нести свой крест. Крест – это всегда страдание. Мы должны подражать Христу. И если мы с вами будем думать, что в церкви православной приходят для того, чтобы становиться счастливыми, довольными, здоровыми и, может быть, даже успешными или богатыми, то мы же ошибаемся. Христос ничего этого не имел в жизни. Ничего. Мало того, Он как безгрешный за наши грехи пошел на страдания, потерпел заплевание, заушение, избиение, распятие на кресте, смерть за наши грехи. А мы за свои грехи как-то по-другому хотим? Нам же такая же дорога-то уготована, если мы христиане, так или нет? А вот вы притихли. Вот то дружно отвечали, а сейчас даже ничего не ответили. Видите как? Я вас сейчас расстрою, вы в храм ходить не будете. Он скажет, приезжал тут злодей, расстроил всех и все. Вот, братья и сестры, вот эти страшные слова, мы должны с вами как-то вот принять их, не только умом, но даже и сердцем принять. И даже нисколько не сомневаться, что если нас с вами одолевают в жизни скорби, беды, проблемы, болезни, а еще и гонения, и клевета, и оскорбления, и презрения, и все что угодно, то это и есть настоящее христианство. Если мы какое-то другое христианство восприняли, и у нас всего этого в жизни не будет, то надо усомниться. Мы правильным путем-то идем или нет? А почему это так хорошо? А может быть, это мы в широкие врата вошли? Надо себя проверить как. Какой дорогой я иду? Узкой, тесной и скорбной? Слезы, пот и кровь проливаю? Или качусь так себе налегке? Налегке широкой дорогой идут, которая под уклон, как скользкая горка. И катятся с ветерком и с песнями. А там погибель, пропасть. Апостол Павел говорит как? Что когда вы страдаете за заслуженное, то что тут удивительного-то вообще? Вот если вы уже незаслуженно страдаете, то это значит, он говорит, так вы для того и призваны. Для того вы и призваны, чтобы страдать даже незаслуженно, подражая самому Господу Иисусу Христу, подвигоположнику нашему, основателю веры, спасителю. И вот подражание Господу Иисусу Христу, оно наиболее четко выражается в несении своего креста. Крест никому сладок не бывал. Итак, мы с вами постепенно приходим к тому, что вот этого Лазаря, которого Господь потрясениями и скорбями вот оттуда из гроба выталкивает, должны встретиться обязательно ему такие люди, которые бы сумели ему объяснить, что вот эти все неправильные понятия нужно отменить. Нужно от них отречься. И вот при оглашении, как раз, если предоглашение, это как бы зачатие само, как бы убеждение человека, что войди, начни, потому что тот путь, которым ты идешь, путь погибели, он тебя завел уже в те беды, в которые ты вошел, из которых ты не знаешь, как выйти, ты теперь почти в отчаянии. Это туда тебя завели твои страсти. Это закономерный итог предыдущих лет твоей жизни. Это то, что ты любил в жизни, то, о чем мечтал, то, к чему ты стремился. Ты сам этого хотел. А человек говорит, не, я не хотел в такую беду. В беду-то, конечно, я не хотел, потому что я себе мечтал там что-то приобрести, да? Опять какие-то свои страсти удовлетворить, чего-то достичь. Но беда, в которую я попал, она закономерна оказалась, потому что сатана долго нас вот так вот привлекает, приманивает. Вот так вот, как это вот с котеночками играют, веревочка на бантике дергают. Раз в яму или в капкан. Вот так играет с нами сатана. И когда мне вот это все объяснят, вот потихонечку меня распутают от этих самых пелен. А куда дальше идти надо? Идти дальше надо, если отвяжут этого осла, переходим уже на сегодняшнее чтение, то ведут его к Господу. И когда его к Господу приведут, ученики что делали? Привели его к Господу, и дальше помните что? Одежды свои положили на осла. Вот святитель Игнатий говорит, это учение Христово. Нам его кто-то должен преподать. То есть это те новые понятия, новые евангельские понятия, которые наш этот ум Лазарь должен принять, а теперь уже осел. А почему все-таки со ослом сравнение вполне закономерное? Потому что вот стою я вот так вот у гроба, из которого меня Господь вытолкнул какими-то скорбями и бедами, я как упрямый осел не хочу отказываться от старых понятий. Мне уже и тяжко, и невыносимо так жить. Уже все надоело, и, может быть, и трагедии случились у человека большие. И, может быть, страсти уже ему надоели, и грехи его мучают, в которые он впадает и впадает, и ничего с ними сделать не может. И стою, как упрямый осел, и не хочу отказаться от старых понятий. Почему? Потому что к ним привык. Оказывается, у меня выработался навык. Навык, как говорит святитель Игнатий. Вот этот навык, вот это вот и есть страсти. Вот эти неверные понятия, вот это и есть те заблуждения ума, которые человеку задают неправильное направление в жизни, от которых человек и попадает в заблуждение, и в конечном итоге идет в направлении погибели, из которой выталкивает нас Господь. И так осел упрямый. А когда еще на меня начинают одежды возлагать апостолы, я еще тоже недоволен. Потому что все новое, что мне говорят, оно мне как нами принимается все новое? Новое евангельское учение. Легко, охотно, просто. Ум враждует. Я не знаю, кто-нибудь проходил вот этот момент или нет, на себе испытывал. Ум враждует просто. Враждует вплоть до ненависти. Люди говорят, да что вы говорите такое? И это говорят честно, искренне. И смотришь, желваки уже ходят на лице у человека, и руки сжимаются в кулаки. Что вы говорите такое? Вы хотите лишить меня счастья земного? Вы хотите отобрать у меня все, что я так любил в жизни? Вы хотите сделать меня кем? Как говорят? Монахом хотите меня сделать? Ну зачем? Зачем сразу монахом? Не надо. Несите свой крест. Человек семейный? Семейный. В семье также надо Евангелие исполнять. Если мы думаем, что в семье не надо со страстями бороться, а как мы тогда будем ближних терпеть? Если в семье нет евангельских заповедей, тогда скажите мне, а нравственное учение об отношении к ближним, евангельские заповеди, которые научают нас тому, как надо относиться к ближним, это что? Это закон. Закон нашей жизни. Так или нет? Так, начинаем объяснять человеку. Прощайте, терпите, благословляйте. Какая реакция бывает? У нас там в сердце возникает какая реакция? Да они мне на шею сядут, мы говорим. Да они меня вообще там раздавят. Я буду у них действительно как этот ишак или вот осел. Они же... И начинается вот такое. А мужчина, если редкий такой мужчина зайдет в храм, он говорит, да я глава семьи. Вы же сами говорите, я глава семьи. Мне должны все подчиняться. Почему они мне все не подчиняются? Вот я говорю, вот к вам такой вопрос и есть. Как вы думаете, они вам почему все не подчиняются? Ну, задумывается человек. Так они, говорит, неисправимые. Они такие сякие. Да нет, давайте посмотрим на вашу прошлую жизнь. Вы много хороших примеров показывали? Молчит человек. Худых примеров показывали много в семье? Опускает голову, краснеет лицом. Ну, если честный человек. А кто после этого будет слушать-то его? Он еще не исправился, он еще добродетели не приобрел, примеры евангельской жизни не показал и уже берется рулить. А как тут надо спасаться-то в этот момент? Не рулить сразу начинать, а чего делать? Кризис, понимаете, вот этот кризис, наш ум, этот Лазарь, осел, не хочет понимать совершенно, что первое, чему надо научиться, смиряться перед ближними. А мы говорим, так они же все обнаглеют, они все распустятся. Я их держал в кулаке как мог, уже до крика доходил, дорогу не доходил, телесное наказание применял и так далее, и толку никакого. А если сейчас смиряться начну, а куда это все пойдет тогда? Так смирение разве это тупое, бессмысленное попустительство всего, чего бы ни делали мои ближние, что ли? Что есть такое смирение? Разумная сознательная уступка перед ближними в соответствии с заповедью евангельской. Если сказано, благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас, молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Но если сказал Господь, он что, обманул, что ли? Или он сказал это где-то делать, а дома это не делать? Или как, по отношению к внешним надо смиряться, а по отношению к домашним не надо смиряться? Есть разделение какое-то? Евангельский закон нужно стараться применять везде. И на работе, и в транспорте, и на улице, и в семье тоже. Где идет максимальная тренировка добродетелей или борьбы со страстями? Да именно на семейном поле. Чаще всего это дома и бывает. А дома-то у нас как раз ничего и не складывается. В храме мы приличные, чуть ли не в добродетелях уже все, смиренные, совершенно такой у нас опущенный взгляд, голова опущена, особенно перед батюшкой. Мы все такие смиренные, все такие хорошие. У нас голос-то какой делается в храме? Нежный такой, кроткий. А еще батюшка спросит, мы с улыбкой обязательно поклонимся. Вот пример, он курьезный очень пример. Как бы мне не рассмеяться самому, потому что я тоже очень несдержанный человек. Вот пример того, как одна прихожанка у нас недавно проявляла свои добродетели в своей семье. В храме она очень такая приличная, вежливая такая, послушная. Образец и пример для многих. А дома она очень человек щепетильный. Она как-то с юности у ней или по наследству ей досталось, она очень любит чистоту. Она очень следит за порядком. Женщины узнают себе кто-нибудь? Ей надо, чтобы все было по полочкам, чтобы все было на местах. Мусор, чтобы тут не валялся, крошек, чтобы на столе не было. Поел, помой за собой посуду. Пришел, ботиночки поставь. Желательно на ночь их помыть. На батарею обязательно надо положить, посушить. Абсолютно практичный опыт жизни. Вот слушаешь ее, ничего худого не скажешь. Ну, гениальный человек, прям мудрец. Женщина, трудяга, всю жизнь работает. Начальником не была, все трудилась. Но у ней надо, чтобы все было хорошо. А ее ближние другие. И что происходит в этом плане? Они другие люди. Как они от нее такие родились, никто не знает. Это тайна вообще. Вот я пытаюсь ей сказать, яблоко от яблони недалеко падает. Она говорит, я не поверю в это. Я в это не поверю. Потому что откуда они такие взялись? Потом говорит, если их не учить этому, они никогда не научатся. Они такие будут неряхи, они такие будут бездельники. Я вот хожу за ними, мою, стираю. Но говорит, я же скоро, говорит, умру. Они что, зарастут грязью, она говорит. Она так честно за них переживает, она изо всех сил учит их. Как вы думаете, какая реакция будет у домашних? Да, вплоть до агрессии. Уже агрессия. И они, хотя и в какой-то мере все-таки ее уважают и почитают, но они иногда ей говорят, закрой рот. Уже вот неприлично вот так, неприлично выражаются. Но она говорит, порой и правильно, наверное, делает, потому что мне иначе не остановиться. Я все время советую, вы же можете, вот, например, вот пришли, ботинки разбросаны у двери. Я говорю, это же каждый день бывает. Она говорит, каждый день. Я говорю, так вы же уже привыкнуть должны. Она говорит, так я и не могу к этому привыкнуть, я это терпеть вообще не могу. Я говорю, ну хорошо. У вас есть все-таки два варианта. Вы же христианка, вы же спасаться хотите. Нельзя это превращать в скандалы, в ежедневные скандалы, от которых ваши домашние уже хотят с вами разменяться, бежать куда-нибудь подальше, чтобы глаза вас не видели. Это же, говорю, уже перебор. Она говорит, ну может быть и перебор, но как их научить правильной жизни? Она недоумевает. И она их каждый день учит по 100 раз. Вот она говорит, дочь ее говорит, вот я, говорит, на кухне что-то делаю, заходит мама. И начинает давать советы. Ну я же, говорит, уже взрослый человек. Я говорю, ну как-то я делаю что-то. Ну. А когда начинает давать советы, говорит, ну я все не могу, говорит, не могу. Я 3 совета выдержала, 5 советов вытерпела. Я говорю, ну слушайте, я вот не могу поверить вообще это все, чтобы как пулемет вот человек давал советы такие. Я говорю, вы скажите, она в 15 минут сколько советов дает? 1? Она такая, пауза, она молчит, говорит, 15 советов в минуту, говорит. Ну, то есть вот реакция ближних. Реакция ближних, конечно, тоже завышенная. Она говорит, я 2-3 раза всего подсказала. Она говорит, я не знаю, что они злятся на меня, все полезные, говорит, вещи, говорю. И вот как его Господь научил? Это все предыстория, а вот самый курьезный момент вот такой. Значит, внучки, они купили машину. Она первый раз еще за рулем, она только получила права. И вот бабушка там что-то накопила, что-то было у внучки, что-то мама добавила. Вот купили машину, наконец удовлетворили желание внучки, о котором она уже долго мечтала, плакала. обижалась. Вот. Машину решили оформить на бабушку. Значит, бабушке пришлось ехать в ГАИ на то, чтобы ее зарегистрировать машину. Вот. Они, значит, приезжают в ГАИ. Ну, внучка еще впервые едет, вроде как ничего, бабушка молчала всю дорогу. Ее научили уже в этом плане за рулем, никому ничего не говори. Говорит, будет трагедия. Она уже боится за рулем говорить, это она знает. Вот приехали, она очень наблюдательная, очень практичный человек. Она смотрит, как там инспектор с другими машинами. Угу. Капот открыли, в капот что-то посмотрел. Салон открыли, в салоне что-то посмотрел. Она из себя, значит, думает, так, а у нас грязь в салоне. А курки, говорит, от старого хозяина валяются. Пока внучка ходила, оформляла там документы, бабушка решила порядок навести в салоне. Ну, традиционно не может терпеть беспорядок вообще. Она достает коврики, выхлопывает их, а курки там собирает, убирает, большую грязь убирает. Она почему это делает? Сейчас милиционер заглянет в машину, тут такая срамота. Она говорит, она же привыкла к чистоте, надо, чтобы порядок был. Вот. Она делает приборочку быстренько, кладет все на место, чтобы никто не видел. Они все равно не видят, там чисто стало или грязно, она говорит. Они не замечают. Значит, машину оформляют. Она не знала, что в салон-то заглядывает. Инспектор, знаете, что в салон заглядывает? Не знаете, там бывает номер кузова. Где-то у кого возле сиденья, у кого где, номер кузова. Но не у всех машин. Вот она думает, раз у других заглядывали, значит, им тоже будут заглядывать. А у них и не заглядывали. Но уборку она сделала. Значит, все оформили, документы, поехали. Ну, как-то внучка, значит, трогает с места, поехали. Хорошо, что коробка, автомат. Проехали сколько-то метров, вдруг внучка начинает решительно требовать, где педаль? Бабушка спокойно спрашивает, какая педаль? Так, педаль газа, говорит, пропала. Пропала педаль газа. Та-та-та, говорит, я не знаю ничего. Не знаю ничего. Но она при чем тут? Она ничего не выламывала, она же не виновата. Пропала педаль. Внучка еще громче требует. Педали нет. И, в общем, она догадывается, ну, нельзя же смотреть, как машина же, дорога, нельзя смотреть там под ноги, искать, где эта педаль несчастная. Внучка как-то паркуется все-таки. Другая эта педаль на месте была, которая тормоз. Это счастье, что не другая педаль пропала. Жмет на тормоз, останавливается, значит, глушит машину, заглядывает туда. Педаль газа накрыта ковриком, который она вытряхнула, окурки убрала, и обратно она его постелила так, что педаль газа ковриком накрыла. Вот испытание, которое внучка здесь перенесла, видимо, было таким серьезным, что они, когда доехали до дому, они там все собрались и все устроили разборку. И говорили ей очень искренне, очень откровенно. Все старались, ну, как бы максимально себя сдерживать, как они умеют по их характеру. В общем, они ее очень-очень убеждали. Мама. А внучка говорит, бабушка, не надо больше со своим порядком, со своей дисциплиной. Хотя бы в машине это не наводи ничего. Ну и так далее. В общем, она говорит, да, проучили меня крепко. Проучили меня крепко. Ну то есть вот так Господь бывает попускает. Господь попускает нам, увлеченным своими страстями, когда ум наш никак не хочет отказываться от прежних понятий, когда само природное добро наше, предками нами собранное по крупицам за несколько поколений, вот это природное добро, чистота, порядок, разве это плохо разве? Аккуратность, ответственность, это все отличные человеческие качества. Но когда они опутаны страстями, они превращаются вот в такие вот неприятности для окружающих и в беды для самого человека. Вот, оказывается, как просто все. И если бы хотя бы таким образом нас Господь обличал, если бы хотя бы такими безобидными ситуациями нам бы Господь показывал, насколько мы должны знать себя, насколько мы должны знать состояние своей души, знать свои страсти, чтобы с ними грамотно, качественно бороться. Итак, вот этот самый осел, который никак не хочет принимать новые понятия, годами, как бы ему их ни внушали, как бы ни объясняли, ни доказывали, он брыкается и упирается, и не хочет, но все-таки, когда он их примет, тогда только на такого осла садится сам Бог. Вот когда ум наш, мы все-таки говорили о том, что и Лазарь ум, что отвязали его, сравнили со ослом, и это ум образно остается, и когда на этот ум воссядет Господь, только тогда этот ум начинает покоряться Господу и искать во всем Божью волю. Только тогда наш ум приобретает силу и крепость, когда на него воссядет Господь. Для этого нужно отречься от старых понятий прошлых и принять новые понятия, евангельские. Очень болезненный, очень тяжелый процесс. Но обратим внимание, здесь мы еще исправляем пока только еще что? Ум осла. Мы исправляем еще только ум. У нас что еще с вами есть? Самое главное логово врага – сердце. И вот опять продолжая тему сегодняшнего праздника, вход Господа в Иерусалим, если под Иерусалимом понимать сердце наше, то тогда Господь направляет вот этот наш ум, то есть нас, дух наш, направляет к этим самым вратам, которые бывают закрыты. Это те самые страсти, грехи или страсти в более широком смысле слова. Страсти – это греховные навыки, это наши уже зависимости и привязанности. И вот эти врата не пускают ум войти в сердце. И вот эти врата надо взять, говорит Господь. И возьмите врата князи ваши. Вот эти врата надо взять. И Господь не говорит, надо их открыть, потому что их открывать нельзя. Это бесполезно их открывать. Их надо взломать. Они не даются просто так никогда. И вот этот штурм, вот это взламывание вот этих самых врат, которые мешают войти в Иерусалим сердца нашего, Господу мешают. Вот это и есть наша самая кровопролитная, самая длительная и самая мучительная задача. Вот это и есть наш, собственно говоря, христианский крест. И надо на этом кресте распяться. Распяться со страстями и похотями нашими. И вот этот процесс очень длинный, он очень мучительный. Вот именно по этой причине учение о страстях нынче задвигается на задний план. Никому не хочется этим заниматься, никто не хочет уже этого знать, потому что это очень больно, это очень тяжело, это подобно мученичеству, как говорит святитель Игнатий. И древние отцы это признавали, и он от них научился этому. Это подобно мученичеству. Вот до какой степени нужно внутренние свои страсти оттуда как бы с кровью выдирать. С кровью выдирать. Они там укоренились в сердце. Вот к этому нас и призывает Господь. Об этом нам говорит святитель Игнатий. И вот в этот праздничный день, вход Господа в Иерусалим, мы должны с вами так и понимать, духовно, таинственно это событие, что Господь на нашем уме, на этом самом осле, укрепляя наш ум, должен помочь нам, если мы сами этого хотим, взять вот эти самые врата нашего сердца, то есть взломать их силой, борьбой, подвигом, пролитием слез, пота и крови, и войти в Иерусалим. И только тогда, когда длительностью испытаний и страданий очистится наше сердце от страстей, только тогда в этом сердце окажется Господь. Только тогда будет в этом сердце благодать. И те дары благодати, которые человек принимает от Господа, они дают человеку мир в сердце. И на весах вот этого сердца мир перетягивает и любые скорби, которые встречаются у человека в жизни, и еще что перетягивает? Наверное, вам не догадаться. Мир сердца, если он водворится в нашем сердце как дар благодати Святого Духа, то этот мир перетянет не только скорби, которые встречаются в нашей жизни, они будут легкими для нас, они будут иметь смысл, они будут иметь значение спасительного врачества, лекарства для спасения и исцеления души. И не только скорби перетягиваются, но еще что? Вот правильно. Даже земные радости человеку не становятся так приятны. Они не становятся такими радостными, как было раньше. Вот мы с вами почему боимся вступить в этап борьбы со страстями? Почему мы с вами даже не хотим изучать эту тему? Она нам кажется ужасной. Мы почитаем или послушаем, она нам кажется такое мучительное, это такое страдание, самораспятие на кресте. Добровольное ради Христа умертвие, как говорили отцы, даже страшно эти слова переводить на русский язык. Добровольное ради Христа умертвие, как бы самоумерщвление, духовное, конечно, самоумерщвление. Потому что мы боимся лишиться радостей земных. Они нам так приятны, мы к ним так привыкли, мы их так любим, а жизнь без них какой становится? Мрачной, черной и скучной. И тогда нас, христиан, называют безбожники самыми несчастными людьми. Они говорят, вот я себе могу хотя бы вот это и вот это, а ты даже это себе не можешь позволить. Я могу вот так и вот так, и у меня опять радость. А ты? А мы говорим, а мы молимся. Нам легко дается молитва? А мы в храм ходим. А в храме легко стоять 3 часа или больше? А мы борьбу, говорим, со страстями ведем. Они говорят, так это кровь проливать тебе, что приятно. И вот это все нас и пугает, и отталкивает. Вот из-за этого всего мы и боимся вступать в эту самую борьбу. Мы становимся как бы какими-то несчастными людьми, и какой-то период, достаточно долгий период, вот эти страдания, добровольно на себя возложенные, мы несем. Но для чего их несем? Если у нас есть цель спасения, то если мы даже в этой жизни не достигнем победы над страстями, если мы не успеем испытать того мира Христова, который есть дар благодати, когда сердце очистится от страстей, и эта благодать вселится в наше сердце, если мы даже этого не успеем достигнуть, то мы ведь на пути спасения, мы на кресте, а крест есть подражание Христу. И здесь уже надо надеяться на спасение. Тогда что нам может помочь в этом деле? Если нет еще никаких радостей, радости земные не заменились на радости духовные, мы не достигли чистоты сердца. Имитировать их нельзя, это прелесть, это будет самообман. Когда с первых шагов или с первых лет веры христиане пытаются достигнуть какой-то качественной молитвы, внимательной, например, или какого-то одухотворенного состояния, или состояния, как отцы называют, умиление, как радостотворный плач. И вот все это нам невдомек, или, например, состояние любви к Богу. А как мы ближних, например, любим? Вот на этом примере можно посмотреть, как мы имитируем добродетели, ошибаясь. Как мы любим ближних? Уже стали христианами. И как мы ближних любим? Каким способом? Ну, заботимся о них, переживаем. Еще выжимаем из сердца какое-то чувство. Вот это чувство любви, к которому мы привыкли, в страстном состоянии, мы его же пытаемся и в вере как-то родить в своем сердце, найти его там в сердце. Вот это чувство любви к ближним, как оно выражается? В улыбке прижали, обняли, цветы подарили, ласковое слово сказали. Вот в этом выражается любовь? Или кто-то скажет точно закон, в чем есть любовь к ближним? Опять вспомним, да, заповедь. Господь говорит, что кто любит меня, то есть Бога, тот заповеди мои соблюдет. И если мы хотим любить ближних правильно, по-евангельски, не эмоционально, не чувственно, не так, как мы это делали в прежней жизни, любя своих любимых или возлюбленных, или не так, как мы любим своих детей, когда они нас умиляют своим непосредственным поведением, заставляют нас улыбаться или даже посмеяться над их шалостями. Это же другая совершенно любовь. Она телесная, свидетель Игнатий, кровяная, плотская любовь. А духовная любовь оказывается в другом. Оказывается, надо просто выполнять те заповеди евангельские, которые научают нас правильному отношению к ближним. Итак, если мы к ближним будем относиться по евангельским заповедям, это значит, мы проявляем к ним любовь. И может быть, при этом в сердце наше будет скулить. Оно будет сжиматься от той боли, которую мы будем испытывать, от насилия над собой. Мы же должны заставлять себя поначалу исполнять заповеди. Они разве легко сразу даются? Кто-нибудь пробовал исполнять заповеди? Они очень болезненно даются. Вся наша натура противится заповедям. Заповеди нам противны. В сердце страсти они враждуют, они бунтуют против закона евангельского. Вызывают раздражение к ближним, озлобление, желание настоять на своем, спорить с ними, осуждать их. Вот наше реальное состояние. И заставить себя терпеть, прощать, не осуждать, миловать, служить. Аж вплоть до того, что жизнь свою отдать ради ближних, это, конечно, насилие над собой. И это насилие так тяжело бывает, что мы не хотим его делать. А радости никакой в этот момент духовной нет. Что нам в этот момент помочь может? Только одно. Как заставить себя этому страшному труду, этой работе, этому висению на кресте с пролитием крови. Чем мы можем себя заставить? Только вера. Только вера нам может помочь. Вот если в нас не родилась вера, что это и есть путь креста, это и есть путь в Царство Небесное, если мы не понимаем значение самораспятия на кресте, если мы не исследовали себя с духовной точки зрения и не видим в себе действие закона вечной смерти, действие греха, действие страстей, Вера в нас не появилась, должная, хотя бы маленькая начальная вера, с помощью которой мы будем понуждать себя на эту борьбу, тогда у нас просто ничего не получится. Потому что заменить радость на другую радость мы не можем преждевременно. Сразу победить страсти никто не может, это долго и мучительно. Поэтому браться за эту борьбу всем очень тяжело, и мало кто желает к этому прикасаться. Итак, если же Господь воссядет на ум человека, укрепит ум наш в борьбе со страстями, то возьмутся вот эти самые вечные врата, которые явились от первородного греха, как действие закона смерти, как страсти, как смертельные болезни души, тогда возьмутся эти самые врата. И тогда постепенно, с Божьей помощью, очистится сердце человека. Только тогда мы можем иметь в этом сердце первые благодатные дары. И в связи с этим святитель Игнатий нам, чтобы мы не заблудились на этом пути, он нам указывает, какие первые правильные признаки покаяния. Чтобы мы не думали, что мы начали покаяние и сразу достигаем каких-то результатов. Какого-то там счастья, удовольствия, какого-то впечатления, богообщения, там еще каких-то таких духовных радостей. Вот чтобы мы так не думали, святитель Игнатий нам называет точные первые признаки правильного покаяния. Кто-нибудь назовет их? Они указаны в разделе «Прелесть», статья «Беседа старца с учеником молитвы Иисусовой». Это первый том. Второй раздел, статья состоит из трех разделов. Второй раздел «Прелесть». И вот там святитель Игнатий указывает эти точные первые признаки. Как вы думаете, почему именно в этой теме он их указал? В прелести. Чтоб мы на какие-то другие признаки не клюнули. Потому что другие признаки будет нам подставлять враг лукавый. И он будет нас убеждать, вот это уже твое первое достижение. Вот это уже твоя первая награда. Вот это, он будет говорить, твое правильное начало. И вот святитель Игнатий говорит, чтобы мы в эту самую прелесть не попали совсем, потому что мы с прелестью рождаемся, мы в прелести, оказывается, живем, потому что прелесть есть последствия первородного греха. Мы не можем быть свободны от прелести. Мы можем только знать те средства, которыми прелесть можем связывать, не давать ей развиваться в нашем сердце. Вот, оказывается, какое учение отцов. Итак, он говорит, чтобы не попасть нам в прелесть, мы должны искать вот этих первых признаков покаяния. Страх Божий, сокрушение сердца, искреннее сожаление о грехах, нищета духа. От этого состояния, если мы его обретем в начале нашего пути, рождается плач. Плач сердца, который как раз очищает сердце от страстей. Если... Страх Божий, сокрушение сердца, искреннее сожаление о грехах, нищета духа. Нищета духа, кстати, это первая ступень евангельских блаженств, наверное, помните все, да? И вот с этого начала, с единственной вот этой первой ступеньки, мы только можем начинать путь спасения. Если мы нищету духа в самом начале не приобрели с вами, то неминуемо будет в нашем сердце развиваться прелесть. Неминуемо будут сохраняться страсти, давать ложные впечатления, которые будут обманывать нас на пути веры, и мы можем идти совершенно не туда. Узкие врата – это как раз та самая нищета духа, в которую только лишь и можно войти. И там та дорога, которая будет, она уже будет с плачем. Это узко, тесно и скорбно. Плач рождается как раз от этих самых скорбей. И только плач очищает сердце от страстей. Вот та наука о спасении, которую мы можем кратко хотя бы вот так изложить, очень кратко, ну и как-то привязать к сегодняшнему празднику вход Господа в Иерусалим.
Плодам их узнаете их. Мы видим от этой школы хорошие результаты, что люди становятся постоянными прихожанами своих приходов, что люди начинают жить более внимательно к себе и не допускают те ошибки, те грехи, которые совершали раньше. И к грехам относятся очень серьезно, чтобы не допустить в своей жизни. Вот такие есть результаты от этой школы, от этих занятий, которые совершаются у отца Андрея Канева. И на его приходе мы видим, что очень много есть прихожан, постоянных прихожан, которые ведут очень хорошую духовную жизнь под его руководством. И от этой школы, отца Андрея, уже некоторые другие батюшки тоже из этой же епархии, Екатеринбургской и Верхотурской, ведут вот такую работу со своими прихожанами. И те, которые внимательно и внимают этим советам, как нужно каяться, как разбираются и всякие там грехи, и потом добродетели, как нужно противовес этим грехам приобретать добродетели, жить по этим добродетелям, чтобы избегать того или иного греха, то, конечно, это очень хорошая школа, которая может принести очень добрые, хорошие, приносит добрые, хорошие плоды, которые нас только радуют.